Что город существует в неестественно убыстренном темпе, было заметно по многим приметам, прежде всего по походке людей. Норт был уверен, что быстрее всего по тротуарам передвигаются обитатели Манхэттена, но за москвичами им было не угнаться. Казалось, все жители коммунистического Иерусалима куда-то торопятся или от чего-то убегают. Мимо катились трамваи, обвешанные людьми, словно виноградинами на грозди. А кто-то еще бежал сзади, норовя повиснуть на буфере. Возле магазинов вертелись стремительные водовороты, всасывая и выплевывая покупателей. На перекрестке энергично отмахивал жезлом щеголеватый регулировщик в белом шлеме с большой красной звездой. Красный цвет тут вообще был повсюду — на флагах, транспарантах, плакатах. Хоть Гальтон, благодаря самсонитам, и овладел русским языком в совершенстве, смысл многих вывесок, призывов и лозунгов был ему совершенно непонятен. Переводчицей выступала Зоя, благо шофер был отделен от пассажиров стеклом и не мог слышать этого подозрительного толмачества. «Что такое за обработчение госаппарата?» — например, спрашивал доктор Норт. Зоя охотно объясняла. В СССР регулярно проводят так называемые чистки государственных учреждений, чтобы там не засели далекие от рабочего класса элементы. Кто проводит чистку? ГПУ? Нет, рабочие. Например, прокуратуру чистили труженики завода «Арматура». А пролетаризировать московский мюзик-холл было доверено заводу «Авиаприбор», причем один из рабочих стал директором этого развлекательного учреждения. «Бред!» — буркнул колхозник Айзенкопф, смотревший на все вокруг с отвращением. Княжна засмеялась. — А меня это веселит. Разве вы не чувствуете, сколько здесь свежести, силы, нахальства?
— Наше задание состоит именно в том, чтобы поумерить у большевиков нахальство.
Норт уставился на красное полотнище, натянутое поперек улицы.
— Даешь неделю совдетмузыки! Муссовет глав соцвоса, муссекция моно и софил!
Это загадочное заклинание не смогла расшифровать даже Зоя. А что такое апрельские талоны на выдачу яиц действительны до 1 июня? Показал Гальтон на большущее объявление, украшавшее фудстор. Оказалось, что с прошлого года, после того, как в стране произошла массовая коллективизация сельского хозяйства, сразу начались перебои с продовольствием. Поэтому на основные продукты питания введены талоны, которые распределяются по предприятиям.
«Постойте, чем же тогда будем питаться мы?» — забеспокоился биохимик. «Нужно поскорее раздобыть образцы этих самых талонов, чтобы я мог их подделать».
«В городе полно коммерческих магазинов, где продукты можно купить по повышенной цене». Курт сразу успокоился. «Глядите, здесь есть бойскауты!» — обрадовался Гальтон, наконец увидев хоть что-то неинопланетное. По тротуару, колотя в барабан и трубя в горн, шел отряд ребятишек в красных нашейных галстуках. «Это не бойскауты, это пионеры». «Неважно. Слово все равно наше, американское». В одном месте пришлось остановиться. Улицу пересекал взвод солдат в островерхих кепи. Все красноармейцы были почему-то с тазиками и березовыми вениками под мышкой. «В баню идут», — объяснила Зоя. Солдаты подмигивали ей, кричали:
«Девка, давай с нами, спинку потрешь».
Она улыбалась, но сержант свирепо рявкнул:
«Отставить разговорчики!»
И взвод затопал дальше в молчании. «Все-таки новое человечество, пожалуй, здесь пока не выведено», — пришел к заключению Гальтон. «Дети играют в первооткрывателей Запада, солдаты пристают к девушкам, а уж сержанты вообще вряд ли подвержены мутации». От этой мысли доктору Норду почему-то стало спокойнее. Тверская улица немного расширилась. Дома стали повыше и понарядней, количество автомобилей увеличилось. «Вон впереди кремлевские башни», — показала Зоя. «Нет, вы смотрите не туда. Это башни исторического музея, кремлевские правее». Норт немного удивился, увидев на высоком шпиле двуглавого орла, герб свергнутой царской династии. Очевидно, в погоне за будущим у большевиков за 13 лет не хватило времени снять со своего штаба символы прошлого. «На Маховую!» — крикнула княжна шоферу. Машина повернула направо, на неширокую улицу, по левой стороне которой тянулись маленькие невзрачные дома, зато справа показалось величественное здание с колоннами. «Это первый МГУ, бывший Московский императорский университет. Поворачивай на Герцена, товарищ!» «Здесь и находится старинный университетский квартал. Ректории, в котором расположен музей нового человечества, отсюда не видно. Он в глубине двора. Где бы нам высадиться?
Пожалуй, вот здесь. Или нет, лучше здесь.
Зоя оценивающе приглядывалась к домам, будто все они являлись ее собственностью, и надо было лишь выбрать, в котором лучше остановиться.
Приехали.
Пока мужчины выгружали багаж, барышня куда-то исчезла. Гальтон заметил это, когда такси уже уехало. Где она?
Обещала найти квартиру, пусть ищет.
Айзенкопф закурил отвратительно пахучую самокрутку.
Должна же от нее быть хоть какая-то польза, кроме физиологической лично для вас, — едко прибавил он.
Вы что-то нынче не в духе?
Немец передернулся. Не нравится мне эта страна. До революции я бывал в России, но я ее не узнаю. Нищета, самомнение и агрессивность. Именно на таких дрожжах вырастет тесто, которому тесно в кадушке. Лет через 10 из этого хорька вымахает здоровенный медведь, от которого не поздоровится и нашей Европе, и вашей Америке.
Посторонний человек верно удивился бы, услышав подобные речи из уст бородатого крестьянина, дымящего махоркой. Но Гальтон за время пути уже свыкся с новым обликом биохимика. Лицо, заросшее пегими волосами, нравилось ему больше, чем каменная тевтонская физиономия, рассеченная шрамом. В конце концов, под бородой можно было вообразить какую-то мимику, даже улыбку.
«Бросьте. Примерно то же самое говорил мне мистер Ротвейлер. Пока я не увидел Россию собственными глазами, в это можно было поверить. Но мы с вами проехали через половину страны. Это обломки державы, которая и в лучшие свои годы не числилась в лидерах. Вся экономическая мощь СССР сегодня меньше, чем у одного Чикаго. С тем же успехом можно считать опасной демилитаризованную и кастрированную Германию». Айзенкопф не нашелся, что ответить. А может быть, просто не успел, потому что показалась Зоя.
«Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть», — бодро сообщила она. «Отдельная трехкомнатная квартира с ванной, газом и телефоном, да еще на верхнем этаже, откуда есть ход на чердак. Годится?»
«Конечно, это идеальный вариант. Платите любые деньги.
Ничего платить не нужно. Идите за мной. Говорить буду я, а вы оба помалкиваете и делаете суровые лица. Колхозник, достаньте-ка из своего волшебного сундука папку с документами».
Она порылась в пачке бланков с печатями и удостоверений, отобрала книжечку с изображением щита и меча.
«Марш за мной!»
«Куда?»
«К управдому.
В Москве жилищный кризис. Люди живут в подвалах, делят на углы каждую комнату, а при этом много квартир стоят пустые».
«Но почему?»
«Потому что хозяева посажены в тюрьму или высланы. Это так называемые бывшие, дворяне, интеллигенты, коммерсанты. Чуждый элемент, которому незачем жить в столице. В каждом доме обязательно найдется запертая квартира, где на входе прилеплена печать ГПУ».
Они поднялись по темной грязной лестнице к двери с табличкой «Жилсектор».
Перед дверью топталась очередь, но Зоя махнула своей книжечкой, и люди поспешно расступились. В кабинет княжна вошла без стука.
«Который тут управдом?»
«Я управдом».
С тревогой приподнялся над столом мужчинка со старательным зачесом на лысине.
«А в чем, собственно?»
«Остальные вышли»,
— приказала Зоя посетителям, и те безропотно ретировались. Под нос лысому было сунуто грозное удостоверение.
«Квартира 18, на 5-м этаже. Будет временно занята для служебной надобности. Вот здесь распишитесь, что предупреждены об ответственности за неразглашение».
На стол лег бланк, выуженный из кофра. Норд стоял за спиной у Зои, поражаясь ее актерским талантом. Айзенкопф остался во дворе около своего чемодана. Все шло на удивление гладко. Управдом расписался в бумаге, выдал ключ и лишь после этого, искательно улыбаясь, осмелился открыть рот.
«Меня хорошо знают в райотделе. Я лично известен товарищу Петелесу. Между прочим, это по моей наводочке элемент из 18-й выявили. Бывший профессор богословия. Вычистили к черту в Кир-край».
«Куда?» — неосторожно переспросил Гальтон. Зоя метнула на него красноречивый взгляд.
«В Кировский край, товарищ старший уполномоченный, я же вам докладывала».
Провожая опасных гостей до двери, супервайзер задал вопрос, который, по-видимому, его очень занимал.
«Вы к нам, извиняюсь, надолго? А то, знаете ли, на 18-ю в раз очередь выстроилась. Граждане волнуются».
«Кто будет очень сильно волноваться, сообщайте мне. Я их быстро успокою», — грозно сказал Норд, переживая из-за промаха с Кир-краем.
«Само собой.
Человечек усмотрел через окно бородача с загадочным сундучищем и хитро прищурился.
— Понимаю, все понимаю. У нас тут рядом и самурайское посольство, и турецкое. Я слежу за новинками техники. У нас в красном уголке и радиокружок есть. Это у вас секретная аппаратура, да?
— Следующий вопрос будешь задавать Параше в домзаке, ясно?
— сказала Зоя непонятную фразу, от которой осмелевший был управдом побледнел и затих. Квартира членам экспедиции пришлась по вкусу. Там было три изолированных, чистых, хорошо обставленных комнаты и большая кухня со стеклянной дверью, совсем как в Америке. С фотографий на чужаков печально смотрели прежние обитатели этого уютного жилища. Лица у них были совсем не такие, как у москвичей, которых Гальтон видел на улицах и в жилконторской очереди. Другие черты, иное выражение. Очевидно, так выглядело старое человечество, активно вытесняемое новым. Пока Новоселов втаскивали на пятый этаж кофр и осваивались в квартире, управдом сделал вот что. Запер дверь на ключ и позвонил по некоему номеру. Разговаривал он шепотом, да еще прикрывал трубку ладошкой.
— Товарищ Петелис, Буйченко, беспокоить. Из дома 34, корпус 2. Я в порядке информации и, так сказать, проверочки.
На том конце информацию заинтересованно выслушали.
— Так, по нашей линии к тебе никого не направляли. Проверим у смежников. А ты, товарищ, не отходи от аппарата.
Минут 10, а то и 15 управдом Буйченко пребывал во взволнованно-воодушевленном состоянии. Его воображению рисовались картины, одна великолепнее другой, вплоть до того, что всесоюзный староста товарищ Калинин вручает ему похвальную грамоту за пролетарскую бдительность. Когда в дверь постучала супруга и позвала обедать, он крикнул, что занят государственным делом, не до глупостей! Наконец телефон зазвонил.
— Саживая, гражданин, сами подписку о неразглашении давали, а сами через коммутатор названиваете, — сказал райуполномоченный ГПУ Петелис,
уже не называя управдома товарищем.
— Ты, Буйченко, гляди у меня. — Не то!
И дальше последовала угроза, от которой у бдительного работника жилсектора на лысине выступили холодные капли.